Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1917 год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. Революция – это не только политика, это смена всего. Наш разговор прежде всего о том, что остается за рамками учебников и монографий. Во что люди одевались, что читали, что шло на театрах в переломном 17-м году. Нашему рассказу о революции поможет интереснейший альбом, выпущенный издательской программой «Интерроса». Он назван «Россия. 20 век. 1917». И посвящен как раз повседневной жизни. Составили этот альбом Владимир Гонигберг и Арсений Мещеряков, авторы концепции Ирина Осторокова и Арсений Мещеряков. А рассказчиком сегодня будет московский историк профессор Олег Будницкий. Олег Витальевич, вам слово.
Очередной юбилей в этом году революции, я уж не знаю, как ее называть, Великой Октябрьской социалистической или революции 17-го года, потому что там ведь началось все в конце февраля по старому стилю, 27-го числа закончилось, если можно это считать, закончившимся момент фрагментом истории, большевистским переворотом в октябре 17-го года и последующей гражданской войной, которая на самом деле нераздельная часть революции. Так вот, очередной юбилей, не очень круглый, 90 лет, и книга, но далеко не очередная, которая называется «1917», знакомо-узнаваемо. Но в чем особенность этой книги? Это попытка взглянуть на события как бы немножко отстраненно, с высоты, скажем так, птичьего полета, без гнева и пристрастия, и предоставить слово по возможности всем противоборствующим сторонам и просто людям с улицы, обывателям, стихотворцам. В общем, бог знает кому, от вагоновожатых до, там, я не знаю, театральных критиков. Книги собраны, статьи из газет или фрагменты из статей, которые освещают разные стороны русской жизни 17-го года. Это, я бы сказал так, повседневная жизнь эпохи русской смуты. Там, конечно, много политики, конечно, много страстей, конечно, Ленин, Керенский, Корнилов, обязательные непременные участники всех этих событий присутствуют, конечно, Троцкий, Каменев и так далее и тому подобное, но в то же время там присутствуют и такие персонажи и такие сюжеты и события, которые обычно не попадают в исследования стандартные академические или учебные, или публицистические о эпохе русской смуты 1917 года. Конечно, скажу сразу, путем подбора, путем такого коллажа цитат, объективный взгляд все равно не представишь, не выработаешь, не создашь. Все равно это некая предвзятость того, кто отбирает. От этого мы никогда не избавимся. Во всяком случае, эта попытка далеко не безнадежная и очень симпатичная, по-другому свежо взглянуть на события 17-го года. Есть еще одна сторона у этого издания, я бы сказал так, эстетическая. Книжка великолепно издана, это такой большой том в суперобложке, в футляре, на прекрасной бумаге, с цветными иллюстрациями, и театральные афиши, и фотографии политических деятелей, и каких-то революционных событий, и детские рисунки. В общем, вот такой фламандской школы пестрый сор. Повторяю еще раз, это далеко не академическое исследование, и изучать историю революции, вероятно, нужно по другим документам, по другим книгам, но вот вдохнуть, может быть, воздух этого времени, я бы советовал, используя эту книжку. И скажу сразу, что это не реклама, потому что книжка распродана, да и вообще книжка явно сделана не для того, чтобы на ней зарабатывать деньги, она безумно, конечно, дорогая, издательская программа «Интерроса», слава богу, что кто-то вкладывает в такого рода книжные предприятия деньги, и понятное дело, что никогда себя не окупит, это некое произведение такого книжного, я бы сказал, книжно-исторического искусства.
Не начался ли 17-й год с декабря 16-го, с убийства Распутина?
Но, вы знаете, это скорее симптом такой, да, это симптом разложения режима. Для чего, почему, зачем убили Распутина? Чтобы спасти репутацию царствующего дома. Ничего себе настали времена. Чтобы спасти репутацию царствующего дома, чтобы укрепить монархию, убить личного друга царской семьи. Ну, друга не друга, но, во всяком случае, человека, близкого к царской семье. Это вот тот парадокс и тот знак эпохи, который говорит о том, что дело очень неблагополучное, и о том, что монархия стремительно катится к гибели. Ведь кто убивал Распутина, кто составил заговор? Это великий князь Дмитрий Павлович, это князь Феликс Юсупов, это Пуришкевич, один из крайне правых Государственной Думы, убежденный монархист. Не какие-нибудь революционеры, а монархисты и даже лица, принадлежащие к царскому дому, убивали царского друга. Это симптом и симптом тревожнейший. Насколько он вызвал революцию, ну, я не думаю. Революция, конечно, вызывается другими обстоятельствами, и главным из них была Первая мировая война. Вовсе не деятельность революционных партий, как это потом многие годы там доказывали и писали. На самом деле, мировая война привела к непосильной для России, привела к разложению государственного организма и, в конечном счете, к его краху. Как впоследствии удивлялся Василий Розанов, Россия слиняла в 3 дня. Это симптом и такой звонок. Это был, пожалуй, последний звонок перед тем, как, собственно говоря, наступил финальный кризис самодержавия и его стремительный распад в течение буквально нескольких дней в конце февраля, начале марта 1917 года. Так вот о Распутине. Поразительно, что этот темный персонаж, темный не в том плане, что о нем что-то неизвестно, темный в прямом смысле, да, как говорят, темные силы, мутные, смутные, культные, бог знает какие, этот мутный персонаж вызывает такой совершенно нездоровый, я бы сказал, интерес на протяжении уже столетия. Сейчас мы знаем, да, что множество романов, фильмов, посвященных Распутину, относительно современных, еще в советское время, помните, какая сенсация была, агония Лема Климова, да? Или вот сейчас там книжка, кажется, Родзинского, там, и бог знает, кто только не писал о Распутине. Так вот, я приведу цитатку из газеты «Театральная жизнь» от марта 1917 года. Заголовок статьи «Темные силы Григория Распутин». Цитирую. «Григорий Распутин, вчера еще потаенный герой Царскосельского дворца, теперь вышел на Невский и стал сенсационным героем», в кавычках, улицы. Ворот домов по Невскому расклеены огромные плакаты с изображением старца. Публика облепила их, как мухи сладкое. Указ кинематографов ведет сенсационная драма «Темные силы Григория Распутин. Целые хвосты». Гнойник недавней русской жизни, язва ее, распутинство на экранах обращено в кинематографическую глупую драму. Неужели не стыдно? Это «Театральная жизнь», март 1917 года. Вот, собственно говоря, в этом гнойнике сладострастно копаются, но не столько историки, сколько вот такие околоисторические люди, которые делают на этом бизнес и играют на вполне понятном и объяснимом интересе толпы ко всему тому, что связано с вот такой изнанкой царской жизни и с изнанкой русской истории канона революции.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты». Наш рассказчик сегодня профессор Олег Буднецкий. Олег Витальевич, многие русские историки считали, что монархия никак не противоречила русской жизни. Почему же все-таки промонархические силы остались достаточно слабы, чтобы удержать центробежные силы?
Монархия, конечно, была анахронизмом в начале 20 века, да и в конце 19-го. В общем, Россия все-таки была европейской страной, я надеюсь, что она все-таки и есть европейская страна при всех этих потугах и всех этих словеслах о евразийстве и так далее. Россия всегда равнялась на Европу и стремилась быть такой, как Европа, начиная, между прочим, с самого царского двора. И совершенно понятно было, что на том уровне, буду говорить банальные вещи, но они, видимо, требуют повторения, на том уровне экономического и интеллектуального общественного развития, в котором Россия находилась в начале 20 века, монархия была анахронизмом. Но, делаю я примечание, запятую, отточу что угодно, это касалось элиты российского общества. И проблема была в том, что возник колоссальный разрыв между элитой, которая давно уже была впереди того строя, сковывающего объективно Россию, который был в начале 20 века, и в основном массой населения страны. Крестьянством, полуграмотным или вовсе неграмотным, монархичным, живущим средневековыми понятиями. В этом плане монархические корни в России были очень сильны, и не случайно, что последующее развитие советской власти воспроизводило, по сути дела, вот этот архетип, что ли, сильной патерналистской власти. Ну, собственно говоря, мы и сейчас видим тоску по порядку, по сильной руке, по стабильности и так далее и тому подобное. Ну, когда стабильность — это хорошо, но не за счет узурпации, вероятно, прав большинства населения, в том числе право свободно избирать правителей, которых населению угодно. Вот такая сложная история, и вы знаете, тут парадокс в том, что с одной стороны монархия себя изжила, к 17-му году безусловно себя изжила, во всяком случае абсолютная монархия. С другой стороны, парадокс ситуации в том, что огромное большинство населения не было готово к свободе, не было готово к тому, чтобы самому определять свою судьбу. В итоге это привело к тому, к чему привело, то есть к колоссальной катастрофе, к братоубийственной гражданской войне, и потом к тому, что у власти оказались, в общем-то, те мрачные силы, которые в стремлении привести страну к светлому будущему уничтожили, по меньшей мере, несколько миллионов своих сограждан.
Последним приказом Николая II был такой: «Повелеваю к вечеру прекратить беспорядки в Петрограде». давайте обратимся к великолепному альбому, выпущенному Интерросом «Россия, 20 век, 17 год». Как здесь описываются эти драматические дни?
В городе, я тут опираюсь не столько на книгу, сколько на более широкую картину, в городе, во-первых, происходил бабий бунт. В городе были хвосты, которые назвали очереди, а ведь, в общем-то, в России никогда такого понятия до Первой мировой войны, особенно до 17 года, не было. Как хвосты за хлебом, как нехватка хлеба в магазинах, да, и лавках. Проблема была в том, что транспортная система страны пришла в негодность полную, потому что перевозки... И так была транспортная система довольно слабовата. Но так, перегруженная военными перевозками, перевозками раненых с фронта и так далее, она просто приходила в состояние совершенно непотребное, и подвоз продовольствия в большие города, он, в общем-то, осуществлялся с перебоями. Петроградский гарнизон, солдаты которого очень сильно не хотели идти на фронт. Фронт, да, либеральных политиков, которые требовали смены правительства, введения ответственного министерства, в конце концов, чтобы министры отвечали не перед императором, а перед Думой, и чтобы не было этой министерской чехарды, чтобы достойные были, ну, по их мнению, достойные у власти. Все это переплеталось в один такой узел. И, кроме того, параллельно этому город жил нормальной жизнью. Нормальной жизнью, при всем при том, что очереди хвосты за хлебом, тут же открытые рестораны, какие-то гуляния, тут же идут театральные спектакли, балеты и так далее. Это вот такая пестрая, сложная картина. И вот на фоне этой пестрой, сложной картины происходит бунт двух солдатских полков, которые сами перепугались того, чего они учудили, и пошли искать защиты у Государственной Думы. Государственная Дума их под защиту взяла. Государственная Дума, по сути дела, легитимизировала революцию и стала штабом этой самой революции. Повторю еще раз, это был стихийный бунт. Вообще революция, я неоднократно это говорил, повторю еще раз, они всегда случаются. Подготовить революцию практически невозможно. Сколько раз великий Огюст Бланки назначал величайший заговорщик всех времен, да, теоретик и практик заговоров, назначал точный день, час переворота, все рассчитывал, все казалось идеально, и всегда это заканчивалось крахом. Революцию невозможно рассчитать никаким революционерам, ни с кого подполья и ни с кого из-за границы. Революции случаются, это всегда стихийный взрыв, стихийный бунт. Что и произошло в России в феврале 17 года. И монархия, настолько ее моральный кредит был исчерпан, эту монархию никто не стал защищать. Никто. И более того, когда происходило известное заседание с участием великого князя Михаила Александровича, принимать ему престол или нет, он советовался с общественными деятелями. Милюков, Керенский там мелькал, Шульгин и Гучков, некоторые другие люди, кроме Милюкова, либерала убежденного, который упорно настаивал, чтобы Михаил взял престол и чтобы была некая преемственность власти. Все остальные, в общем-то, высказывались за то, чтобы Михаил отрекся. И Шульгин, известный монархист, правый, да, он говорил, если вы готовы возглавить, там, скажем, я не знаю, во главе эскадрона выйти на площадь верных вам людей. Если есть такие люди, то тогда да, но таких людей нет. Никто не был готов идти умирать за монархию. И Шульгин в одной из своих книг писал о том, что вот было восстание декабристов 14 декабря 1825 года, напомню, да? И мы знаем все декабристов, этих героев выступления против николаевской власти, но ведь были и те, кто шел с Николаем, кто шел за монархию, кто был готов умереть за нее. И в конечном счете победил Николай на Исаакиевской площади. А вот теперь, в феврале 17 года, таких людей просто не было. Поэтому монархия была обречена.
Но ведь такие настроения были только в Петрограде, не так ли? Разве этот дух был свойственен всей стране в целом?
Судя по тому, что страна легко с этим согласилась, прочных монархических настроений, по крайней мере, тогда не было. Это раз. Во-вторых, в России все-таки всегда все решается в столицах. Россия чрезвычайно централизованная страна. Была и есть. И поэтому все эти революции и перевороты всегда происходят в столицах. Это уж так России на роду написано. И я не помню случая, чтобы что-то зародившее где-то там во глубине России изменило государственный строй в стране. Ну, за исключением, может быть, ополчения Минина и Пожарского, но это был совсем другой особенный случай. Но, вы знаете, отвлекаясь от политики, в которую мы все-таки с вами как-то вот упорно погружаемся, и которая, в общем, немножко навязла, я думаю, в зубах и в ушах у многих слушателей, я бы хотел немножко пополемизировать, может быть, не в совсем серьезной форме, с Николаем Лениным, он же Владимир Ильич Ульянов, который писал, что главный вопрос революции – это вопрос о власти. Главный вопрос революции на самом деле – это что надеть в революционные дни. Если верить, во всяком случае, журналу для хозяек. У русских женщин в первые дни свободы встал великий вопрос. Что надеть в эти самые великие дни? Я процитирую замечательные фрагменты замечательной статьи на эту тему. «Настали дни великой свободы в России, и ее ярко-красные лучи коснулись многих сторон женской жизни. Красный цвет, которого так боялись, считали кричащим, занял прочное положение в туалете русской женщины. Витрины магазинов заметно оживились. Платья, вышитые яркими шелками, выглядят празднично в соседстве с красными кофточками, шляпами, сумочками и прочее. Свободы, не стесняющие движения покрой платьев, блуз и рубашек, надевающихся через голову, прямые юбки. Вот моды наших дней. Когда открывшиеся перспективы широкого простора труда захватят все внимание женщины и некогда будет думать о бесчисленных застежках сложного костюма, нужны простые платья, пальто, блузки, жакеты, которые можно надеть скоро без помощи других. Теперь наш девиз будет, это крупными буквами, крупным шрифтом, мы никому не одолжаемся и делаем все для себя самой. То есть надо полагать, в том числе и сами одеваемся, не прибегая к чужой помощи для того, чтобы застегнуть сложную конструкцию какого-то, значит, костюма. И далее. Моды Парижа и Лондона во многом отвечают современным потребностям женщины. Они дают массу прекрасных трудовых туалетов, подчеркну, массу прекрасных трудовых туалетов, которые мы, русские женщины, только освежим каким-либо небольшим штрихом нашего праздничного настроения и внесем больше живости и индивидуальности в наши костюмы. Вот женский немедленный ответ на Дни Великой Свободы в России. И действительно, и туалеты женщин, и поведение женщин разительно изменились, как мы знаем, в эти дни. Это и теории свободной любви, которые тогда и особенно впоследствии активно развивала посол, да, Республики Александра Калантай, будущий посол. И те дни, например, ну, то, что касалось не костюмов, а совсем другого способа и образа поведения женщин, это создание женских батальонов смерти, первый из которых возглавила Мария Бочкарева. И вот в книге помещены замечательные фотографии этих, значит, амазонок в солдатских мундирах, коротко стриженных, практически наголо. Ну, некоторые вполне симпатичные девушки, чего их вообще потянуло в эти батальоны смерти? Ну, наверное, вот такой революционный патриотизм.
Давайте, Олег Витальевич, от женщин перейдем к мужчинам, которые составили первое временное правительство. Кто были эти люди? По какому принципу они попали в правительство?
Ну, если мы говорим о первом премьере, князе Львове, то это было, в общем, понятно. Львов был председателем Земского союза, городского союза, точнее, объединенного, да, союз земств и городов, земгор сокращенно, и считалось, что земгор, он играет колоссальную роль в снабжении армии, в помощи раненым и больным и в многих других практических аспектах жизни. Львов казался такой яркой альтернативой царским бюрократам, царским министрам, лидер, так сказать, общественности, причем не просто теоретик и краснобай, как многих так называли, и думских ораторов, а человек практического ума и практических навыков. И этот человек, он был таким консенсусным, говоря таким ужасным современным языком, и его выдвигали, в общем-то, довольно единодушно в премьеры. И подлинные лидеры временного правительства, Милюков в особенности, лидер русских либералов, лидер оппозиции, человек, который конструировал политику, вот он тоже в том числе двигал Львова в премьеры, Львова выдвинули, и после первого же более тесного знакомства Милюков почувствовал то, что выразил одним словом «шляпа». Львов оказался совершенно к должности премьера не пригоден. Другие люди, которые оказались в правительстве, это были люди, те, которые были всегда на виду. Это были думские лидеры, публицисты, ораторы. Павел Николаевич Милюков, его называли упорно профессором русской истории, он на самом деле был приват-доцентом, хотя, конечно, по уровню своих знаний и так далее превосходил дюжину профессоров. Это был такой политик, я бы сказал, очень теоретического склада. Для него политика была, это очень обобщенно, подобно игре в шахматы. Он шахматы прекрасно тоже играл, как играл на альте. И он мыслил логическими категориями. А в той ситуации, которая была в России, возможно, нужно было мыслить не логическими категориями, а чувствовать настроение масс и не только пытаться управлять ими, но иногда идти за ними, что впоследствии сделали большевики. Есть такое расхожее мнение, что большевики за собой повели массы. Ничего подобного. Большевики шли за массами, и потому они и победили. А потом эти массы согнули в бараний рог. Но это уже другая история. Среди министров был Александр Федорович Керенский. Фигура необычная, потому что он был заместитель председателя Совета рабочих депутатов, впоследствии рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и он был во временном правительстве, как он сам себя называл, заложником демократии. То есть правительство состояло из деятелей партии кадетов, Милюков, Шингарев, Владимир Набоков, отец писателя Набокова. Ну, он еще не знал, конечно, что войдет в историю никак управляющий делами временного правительства, а как отец знаменитого писателя. Тогда Владимир Набоков только-только опубликовал первые свои стихи Владимир Набоков-младший. Так, там был лидер октябристов Александр Иванович Гучков, известный московский промышленник, одно время глава, председатель Третьей Государственной Думы, такой известный бритер, потом член Госсовета. И вот среди них, этих правых или левых либералов, Керенский, социалист, трудовик, это нечто такое близкое к эсерам. Говорю для тех, кто не разбирается в тонкостях и хитросплетениях тогдашней российской политики. Керенский был адвокат и был замечательный оратор. Вот тот человек, который чувствовал толпу, чувствовал настроение масс, и не случайно Керенский очень быстро стал набирать вес во временном правительстве, тем более, что он как бы принимался и левыми тоже, страна стремительно левела, вместе с ней левело и правительство, которое стало вскоре коалиционным, состоящее и из либералов, скажем так, и из социалистов. И в конечном счете, после июльских кризисных дней, Львов ушел в отставку и стал министром-председателем Александр Федорович Керенский, одновременно сохранив за собой портфель военного министра. И Керенский в таком обыденном сознании, в сознании, которое усиленно подпитывается различными там теле, радио и передачами, всякими текстами, это такой клоун, такая передачная фигура, такой человек безвольный, болтун и так далее. Это не совсем так, точнее, совсем не так. Во всяком случае, в то время Керенский стал кумиром просто толпы, кумиром. Это был оратор от Бога, один из лучших ораторов, конечно, российских того времени. Человек, который умел говорить красиво и в то же время умел зажигать и даже завораживать толпу. Кто-то, есть биография Керенского, написанная, по-моему, одним из американских историков, которая называется «Первая любовь революции». Это о Керенском. И насколько была велика любовь к Керенскому, может послужить доказательством одно стихотворение, написанное в его честь, под названием «Привет А.Ф. Керенскому». Цитирую. «Портфель вы приняли министра, Керенский левый депутат. Покровитель земли русской, будь народу друг и брат. Мудрый разумом Керенский, в изобилии добрых слов, сердце ваше в нее угаснет, к народу мудрость и любовь. Ты вождем всего народа, на суши и на морях, пробудит и дух народа в чувства каменных сердцах». Ну, я думаю, что вы не догадаетесь, да, кто автор этих замечательных виршей. Это Герасимов, вагоновожатый московского трамвайного парка в Петрограде. Вот такой, значит, народный поэт от души выразил свое отношение к Керенскому. И вот сотни тысяч, миллионы людей, которые, в отличие от Герасимова, вагоновожатого, не могли сочинить и такие вирши, они вот были действительно влюблены в Керенского. Но, как известно, от любви до ненависти дистанция весьма недалекая, и, увы, ситуация в стране и ситуация на фронте ухудшалась стремительно, и самое главное, армия не хотела воевать, и страна не хотела воевать, и в этой ситуации любой человек, который настаивал на продолжение войны, терял популярность, и неизбежно, а эта популярность нарастала у тех, кто был готов пойти на мир любой ценой, даже ценой отдачи огромных территорий противнику, платы огромных контрибуций, короче говоря, по существу, путем измены Отечеству.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». После краткого выпуска новостей мы продолжим разговор о 17-м годе.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В результате пожара в доме престарелых в Тульской области, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России. Всего из горящего здания были эвакуированы 288 человек. Тушение огня продолжается. В Москве, как и в нескольких других российских городах, прошла санкционированная властями акция националистов под названием «Русский марш», прирученная ко Дню народного единства. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на шествие в Москве вышли около 5000 человек. Власти сообщали, что их всего 900. В больницах Тольятти остаются 54 пострадавших при взрыве пассажирского автобуса 31 октября. Одна из раненых, чье состояние врачи оценивали как критическое, чувствует себя лучше. Всего при взрыве ранения получили 63 человека, погибли 8, в основном среди жертв и пострадавших студенты. В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии третьи сутки продолжается митинг оппозиции. Сегодня в нем участвует, по разным данным, до 10 тысяч человек. Их главное требование – перенос парламентских выборов с осени на весну будущего года и отставка президента Михаила Саакашвили. Парламентские выборы в Пакистане могут быть отложены. Об этом заявил сегодня государственный министр информации Пакистана Тарик Азим Хан. После введения Мушаррафом в субботу чрезвычайного положения в стране были арестованы десятки оппозиционеров и правозащитников. В Афганистане ликвидировано еще 25 талибов. По информации МВД страны, в субботу правительственные войска и силы коалиции провели операцию против боевиков в провинции Урусган. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля в рамках подготовки конференции по ближневосточному регулированию. Она встретится также с представителем международного квартета посредников Тони Блэром.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1917 год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. Наш разговор прежде всего о том, что остается за рамками учебников и монографий. Во что люди одевались, что читали, что шло на театрах в переломном 17 году. Нашему рассказу о революции помогает интереснейший альбом, выпущенный издательской программой «Интерросса». Он назван «Россия. 20 век. 1917». И посвящен как раз повседневной жизни. Составили этот альбом Владимир Гонигберг и Арсений Мещеряков, авторы концепции Ирина Старокова и Арсений Мещеряков. Наш рассказчик сегодня – московский историк профессор Олег Гудневский. Семнадцатый год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. А что все это время выпускала российская промышленность? На чем держалась страна?
Все-таки промышленность работала, хотя, естественно, было заострено многое на концентрировано, скажем так, на обслуживании армии прежде всего, и промышленность перестраивалась на военный лад, скажем так, да, и многое по существу было государственно. Но, тем не менее, в общем-то, все работало, хотя работало все хуже и хуже, так? И нехватка поставок различных материалов, необходимых из-за границы, в основном шло на нужды военной промышленности армии, то, что закупалось за границей. Так, конечно, страдала легкая промышленность, тем не менее, она функционировала, хотя не очень хорошо. В частности, была большая проблема с обувью, скажем. И в том числе с таким незаменимым элементом обуви того времени, как калоши. Нам сейчас как-то странно это даже представлять, да? А тем не менее, вот без калош как-то люди жизни не представляли себе. Вероятно, потому что калоши помогали сохранить обувь, да, другую, на которую их надевали. И вот эта тема, то, что нет калош, кто-то вывозит калоши для того, чтобы спекулировать, прячет калоши, она постоянно проходит на страницах газет. Это я говорю не только вот о той книге замечательной, на которую я в значительной степени опираюсь, когда мы с вами беседуем, но и, конечно, на другие источники и на другие исследования. Проблема обуви я привожу в своей книжке «Российские евреи между красными и белыми» некоторые эпизоды, связанные с обувными, я бы сказал, бунтами. Ну, например, в одном из городов России солдаты заставили, похороны шли, да, были еврейские похороны, они заставили открыть гроб, потому что были слухи, что жиды обувь хоронят. Вот открыли гроб, выяснилось, что в гробу действительно покойник, а не обувь, не калоши, и, значит, солдаты успокоились. Но представляете себе, что происходило в головах у людей, какой-то был уровень, да, хоронят обувь, а зачем хоронят? Ну, наверное, чтобы потом спекулировать. Были попытки производства раскопок на кладбище. Искали ту же самую спрятанную обувь. Это зафиксировано в нескольких городах. Это проходит вот по провинциальной прессе, потом перепечатывалось в столичной печати. Но проблема с калошами так и не была решена. И вот уже в декабре, после большевистского переворота, одна из газет «Московский листок» пишет, что вот домовые комитеты никак не поступят карточки на калоши. Я цитирую. «Время не ждет, калоши нужны». Вот это рефрен 17-го года. Нужны калоши, нужна обувь, нужна одежда. А всего этого, в общем-то, становится все меньше и меньше, всего этого остро не хватает. Но не хватало не только одежды, были проблемы с продовольствием, которое в стране как бы было, с одной стороны, а с другой его вовремя не доставляли, потом ведь вводились твердые цены на некоторые виды продовольствия. А твердые цены, как известно, это всегда предшественник чего? Дефицита. Поскольку при свободном, точнее, при несвободном рынке производители не желают сдавать или продавать хлеб, зерно и другие продукты сельской промышленности, скажем так, сельского хозяйства, не желают сдавать по твердым ценам, отсюда постоянный дефицит. И на почве вот нехватки, скажем, сахара, это тоже проблема всей гражданской войны, но началась она уже и в революционные годы, происходили совершенно жуткие вещи. Вот ноябрь 17 года, убийство священника. В селе Каринском Звенигородского уезда убили настоятеля отца Михаила Алексеевича Ширяева. Причем служил батюшка в этом селе 17 лет. Убили его собственные прихожане во время самосуда. Дело в том, что священник образовал в селе кооперативное товарищество и был его председателем. Это случилось вот за год до его смерти. Пытался наладить снабжение крестьян товарами первой необходимости, в частности, сахаром. И вот сахар не поступил. С точки зрения крестьян, это говорило о том, что священник, наверное, сахар продал, предназначенный для раздачи членам кооператива. И хотя батюшка говорил, что он тут ни при чем, что вот задержки какие-то с поступлением сахара, его забили до смерти. То есть избили так, что он умер по пути в больницу. А имущество разграбили. Потом выяснилось, что священник не виноват в задержке выдачи сахара, и что его не доставили вовремя другие члены кооператива, и тоже не украли, не продали. Ну, так получилось. В России было не так просто в то время что-то привезти куда-то вовремя. И вот, я цитирую, «крестьяне сознали свою ошибку и стали просить прощения у вдовы, обещая все вознаградить и поставить на могиле памятник». Вот он наш богобоязненный, добрый народ. Народ-богоносец, как некоторые российские литераторы и мыслители его характеризовали. Убить, разграбить, но потом покаяться и поставить на могиле памятник. Это очень по-русски, особенно в 1917 году.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, проясните, пожалуйста, вопрос о сухом законе. Насколько сух был сухой закон? Вокруг этого соткался устойчивый миф.
Ну, это был не миф, это был натуральный сухой закон, который, конечно, приводил самогоноварению, как это всегда бывает, но, тем не менее, это вполне реальность. И одной из целей многочисленных бунтов, в значительной степени солдатских, особенно тех солдат, которые были в тыловых гарнизонах, раненые, излечивающиеся в госпиталях, это постоянный такой источник всяких беспокойства, бунта и грабежей. Вот очень часто целью, скажем, бунта было разграбить какой-нибудь спиртовый завод, который там работал на нужды обороны, да, спирт использовался для производства там различных медикаментов и для других целей. Так? И одним из первых деяний революционного народа в 17 году был грабеж подвалов Зимнего дворца. И пошло тотальное. Там были колоссальные запасы вина, причем, можете себе представить, да, вина марочные, замечательные. Там даже газеты писали о винах 18 века, но это я сильно сомневаюсь, поскольку не думаю, что они бы вино осталось бы живым, да, за столько времени. Но факт в том, что там был огромный запас марочных, дорогих, чудесных вин. И вот эти самые краса и гордость революции, матросы, да и солдаты, и красногвардейцы, они, в общем, стали упиваться. Некоторые упивались до смерти. Тогда это вино стали бить. И вот население прорвалось в подвалы. Население черпало, чем попадя, значит, это вот вино, которое превратилось уже в такой купаж колоссальный, да, и вино текло по мостовой, по улицам, его черпали, чем попадя, и вот некоторые становились на колени, лакали прямо вот из канав текущее вино, это вот зарисовки современников. Так что вот сухой закон, он лопнул с колоссальным шумом, и с большим трудом удалось эти вот пьяные бунты как-то подавить.
Вернемся обратно в политику. Почему в течение стольких месяцев не было серьезного отношения к большевикам? И как так получилось, что Ленин после июльских событий, неудачных для большевиков, сказавший «теперь нас перестреляют как куропаток», сумел все-таки поднять голову, одолеть сопротивление истории и повернуть судьбу в нужном ему и его партии направлении?
Не принимали всерьез, хотя бы потому, что лозунги их казались совершенно безумными. Апрельские тезисы Ленина, вот Плеханов, да, не какой-нибудь там правый, но правых в России практически не осталось на поверхности после февраля 1917 года, левые либералы, кадеты оказались самой правой силой в 1917 году из тех партий, которые как бы вот сохранились на поверхности. Так вот, в апрельских тезисах Ленина Плеханов написал так: об апрельских тезисах Ленина или о том, почему бред подчас бывает интересен. Вот оценка Плеханова, да? Бред. Большевики казались фантазерами, и большевики не пользовались широкой поддержкой. Колоссальное преимущество, если брать левые партии, имели эсеры, в которых в партию записалось более 500 000 человек. Так, если не больше, более 500 000 человек. И вот просто у нас в умах у многих из тех, кто учился по советским учебникам в школе или в институтах, университетах, там вот засело, что на втором съезде Совета выступает Ленин, и он, значит, там говорит, есть такая партия, и вот мы возьмем власть, и Ленин там прямо герой съезда. А на самом деле, если почитать, то там участвовал и Керенский, который, по общему мнению, разгромил Ленина в своей речи, понимаете? И если мы говорим о представительстве, то за большевиками шла примерно 10-я часть этого самого съезда Совета, вот июнь 17-го года. Поэтому большевики как серьезные претенденты на власть не рассматривались, и тогда речь не шла о еще вооруженном захвате власти. Что произошло после июля? После июльского большевистского путча, неожиданного многому для самих лидеров большевиков, и публикации документов, сразу скажу, документов не очень доброкачественных о том, что большевики — это немецкие агенты, крах. И все думали и писали газеты единодушно, что все, большевиков не существует. Нет уже в природе Ленина как политической силы. И кто бы мог подумать, что уже в начале осени большевики получат большинство в советах в Москве, Петрограде и вновь вернутся на политическую арену, и Ленин вернется уже в Петербург, Петроград как триумфатор. Почему это произошло? По одной простой причине. Страна не хотела воевать. Единственная партия в стране, которая была готова пойти на что угодно для прекращения войны. Единственная партия в стране, которая была готова пойти за любыми лозунгами, за любыми желаниями масс, это была партия большевиков. С моей точки зрения, повторю еще раз, не большевики вели за собой массы, они шли за этими массами. Причем они усваивали и использовали самые крайние лозунги, самые крайние желания этих самых масс. Земля, мир, фабрики рабочим, все немедленно и сразу. Вот на этом они пришли к власти. Поэтому их популярность стремительно росла, и поэтому они оказались на коне. Другое дело, что после революции, часть лозунгов они, кстати говоря, пытались осуществить, некоторые и осуществили, что привело, в общем-то, к разрухе в народном хозяйстве, привело к тяжелейшим территориальным потерям, ко всему прочему, но они своего добились, они удержали власть. А потом постепенно они провели в жизнь свою программу, какой бы утопической она ни казалась. Ну, а если при этом пришлось уничтожить несколько миллионов человек, ну что ж, тем хуже для тех, кто не был готов войти в царство светлого будущего на тех основаниях, которые предначертала Коммунистическая партия Советского Союза.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. Позвольте, Олег Витальевич, хоть это и запрещенный прием, обратиться к политической футурологии. Что было бы, если бы Корниловский мятеж обернулся победой? И что было бы, если бы временное правительство продержалось на несколько недель, месяцев дольше? Видна ли какая-то логика развития политических событий?
Кто-то из современников говорил о том, что большевикам не надо было захватывать власть, что власть валялась в грязи, нужно было только подобрать. И на значительной степени правда. Просто дело было, я опять-таки повторяю, что важнейшей проблемой России была война. Была война, участие в которой в этой многолетней затяжной войне для страны было совершенно непосильно. Происходило разложение и экономики, и хозяйства, хозяйственной жизни страны. Происходила моральная деградация. Происходило то, что в армию было мобилизовано 15 миллионов человек за годы войны. То, что Россия потеряла около 2 миллионов человек убитыми, это чудовищные цифры, невиданные до того времени вообще ни в какой истории. То, что из этих 15 миллионов 13,5 миллионов человек были из деревни. То, что эти люди не хотели после 3 лет войны думать вообще ни о чем другом, кроме как о том, как о мире и о том, чтобы вернуться домой, делить землю. И любой человек, который поманил этим, завоевал бы их безусловную поддержку, что и сделали большевики. Поэтому рассуждение о том, что было бы, захватил власть генерал Корнилов, ну, захватил бы власть генерал Корнилов. И он бы у этой власти продержался весьма недолгое время, по моему представлению. Поскольку ведь Корнилов, смотрите, он был кумир, он был герой, был знаменитым командиром дивизии, таким отчаянным, храбрым, популярным среди солдат. Он попал в плен, бежал из плена, вернулся. Это было выдающееся событие, генерал, бежавший из плена. Он сделал стремительную карьеру, да, значит, он прошел там путь от командира корпуса до верховного главнокомандующего. Он как бы самый популярный генерал вообще в России, генерал-демократ, ведь это же он арестовывал, между прочим, императрицу, да. И что же, когда Корнилов посягает, как считалось, ну там дело мутное в этих отношениях Керенского и Корнилова, я сейчас не вдаюсь в подробности всей этой истории, но когда Корнилов посягает на власть временного правительства, когда Корнилов как бы тянет к старому, никакой поддержки, никакой. Ведь Корниловский мятеж просто не состоялся. Те войска, которые вроде бы шли на Петроград, они не дошли, они остановились, они повернули обратно. В общем, Корнилов был взят голыми руками, понимаете? Это лучше всего говорит о том, что было бы, даже если бы Корнилов взял власть. Я думаю, что военная диктатура в той ситуации и теми силами, которые были, была в России просто невозможна.
17-й год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. А что временное правительство, не произойди переворот в октябре?
Не произошел бы переворот в октябре, он произошел бы в ноябре или в декабре. Дело в том, что временное правительство, увы, оно не контролировало ситуацию в стране в значительной степени. Временное правительство самое... Ведь в чем была цель, как бы, февральской революции? Как ее видели те люди, которые сформировали правительство? В более успешном, более эффективном ведении войны. Самодержавие вести войну не может, а мы эту войну будем вести эффективно, и мы вместе с демократией Запада победим вот эти гнусные монархические режимы Габсбургский и Гогенцоллерновский, да, Австро-Венгрию и Германию. На самом деле, ну, современники редко понимают смысл происходящих событий. Они не видели, не понимали, что страна-то потому и поддержала революцию, потому-то и взбунтовались солдаты, что они не хотели воевать. А временное правительство, собственно говоря, пыталось делать то, чего не принимало подавляющее большинство населения страны, в том числе вооруженные люди. Те самые люди, которые составляли основу русской армии, прежде всего крестьяне. Поэтому, даже если представить себе, что было бы доставлено в Россию то вооружение, которое в огромных количествах скопилось где-то там на складах, закуплено было за счет кредитов в Америке, в Великобритании, во Франции, лежало в Владивостоке, в Архангельске, в Мурманске, не могли просто пропихнуть по железной дороге. Если бы все это поступило, это бы ничего не изменило. Это бы ничего не изменило, потому что шел процесс деградации армии, шел процесс, я бы сказал так, разложения вообще государственности в России. И в этой ситуации временное правительство, на мой взгляд, не имело шансов на успех, и даже если мы представим себе, что там был бы совсем другой состав, и были бы более волевые люди, более, допустим, опытные в государственном отношении, я не представляю себе ситуации, в какой этому правительству удалось бы удержать страну в войне, а выход из войны – это по существу осуществление лозунга большевиков, и по существу вслед за этим неизбежно шло коренное переустройство всей жизни страны.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1917 год. Повседневная жизнь в эпоху русской смуты. Наш разговор прежде всего о том, что остается за рамками учебников и монографий. Во что люди одевались, что читали, что шло на театрах в переломном 17 году. Нашему рассказу о революции помогает интереснейший альбом, выпущенный издательской программой «Интерросса». Он назван «Россия. 20 век. 1917» и посвящен как раз повседневной жизни. Составили этот альбом Владимир Гонигберг и Арсений Мещеряков, авторы концепции Ирина Осторокова и Арсений Мещеряков. Наш рассказчик сегодня – московский историк профессор Олег Буднецкий. Давайте раскроем последние страницы этой красивой книги, о которой мы сегодня говорили. Чем провожали петроградцы уходивший 17-й год?
Ну, во-первых, люди, несмотря ни на что, хотели, кроме хлеба, хотели еще и зрелищ. После июльского выступления большевиков, грабежей, стрельбы на улицах, буквально через несколько дней, цитирую, «публика, истрепавшая за эти тревожные дни свои нервы и изголодавшаяся по театрам, так жадно набросилась на открывшееся вчера увеселение, что у некоторых театров образовали длинные хвосты. В кинематографах тоже везде было полно. А вот и афиша одного из спектаклей. «Скошенный сноп на жатве любви». Драма в 5 частях. Замечательно, да? И если говорить о последних днях 17-го года, уже после большевистского переворота, декабрь, с одной стороны, и вот эти пьяные погромы, и хвосты, и проблемы со снабжением, и хлебом, и всем необходимым, и тревожное ожидание того, что будет дальше, и первые суды, скажем, суд над графиней Паниной, которая не сдала большевикам деньги министерства, в котором она была товарищем министра, и ее, кстати, приговорили о времена онравы вегетарианские, к общественному порицанию, между прочим. А когда деньги внесли, то ее освободили из-под стражи. Корреспондент Новопетроградской газеты Нат Инбер посетил кафе поэтов. Кафе поэтов, кафе – это вот по такой еще старой манере, через «э» на конце, кафе. Приведу, вот тут революция, катаклизмы, а корреспондент идет в кафе поэтов. И что он видит? Цитирую. «В глухом и темном переулке низкое и ужасно подозрительное здание. Может быть общедоступный притончик. Когда после продолжительного, но опасливого вашего стука приоткрывается, наконец, дверь, изнутри валом валит пар и с треском вырывается шрапнель декламации». Кто же там декламирует в кафе поэтов? Это я уже не цитирую, я говорю от себя. А там три кита футуристических: Давид Бурлюк, Владимир Маяковский и Василий Каменский. В книге, на которую мы ссылаемся, фотографии этих столпов футуризма того времени. Причем интересно, что Нат Инбер, кстати говоря, муж советской впоследствии поэтессы Веры Инбер, именно по мужу она, собственно, и получила эту фамилию, а ее бывший муж Натан, он же Нат Инбер, оказался в Париже в эмиграции. Так что вот так революция разбрасывала людей по разные стороны границы. Но вот из этих троих нас, наверное, все-таки больше интересует Маяковский. И Нат Инбер еще не знает, что он будет объявлен лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи и так далее и тому подобное, что его будут вводить, по словам Пастернака, принудительно, как картошку при Екатерине, и тем самым отобьют вообще интерес к этому величайшему, с моей точки зрения, русскому поэту 20-го столетия. Вот почитаем характеристику декабря 17-го года. Цитирую. «Маяковский нагл, блестящ и умен. Если он варвар, то из Нью-Йоркского предместья. У него четырехугольный рот, из которого вылетают не слова, а гремящие камни Альпийского потока. Ему очень хочется быть монументальным, но как истому янки величие представляется ему в виде огромных чисел. Оттого ему так милы тысячелетние, тысячерукие, тысячеглазые персонажи и вещи. У него замыслы космогонические, но он не Дант, а Уолт Уитман. Ему к лицу бы властвовать над стихиями, но стихии, которые им приручены, чуть-чуть оперны, как у Брюсова. Вообще Маяковский – настоящий Брюсов футуризма, такой же искусник, ювелир, затейник, мод и транжир головных слов, головных образов, головных распутств и безумств. Его поэма «Человек», которую он читает в кафе поэтов, при всей своей кажущейся сумбурности, необыкновенно точна, логична и убедительна. Впрочем, это не мешает ей быть модерно-эпичной, хлестко-сатирической, до краев наполненной рефлексами нашего машинно-пиджачно-бульварного века. То есть именно такой, какой должна быть поэма супрафутуристическая. Конец цитаты. Ну, здесь же, кстати, в этом очерке о кафе поэтов еще одна такая зарисовочка между делом. Голубоглазая девочка невнятно читает по смятой тетрадке про белокурого принца. Ну, наверное, Ирина Адоевцева, судя по описанию, тоже любопытная судьба. Вот такая поэтесса с этим самым огромным, да, бантом, которая потом провела всю жизнь в Париже, а последние месяцы своей жизни уже в Петербурге, которому только что вернули это название, уже в начале 90-х годов. Вот такая связь времен, которая иногда восстанавливается, не только распадается. Так что в 17-м году было разное. Голодали, стояли в очередях, убивали друг друга, судили, читали стихи, ходили в театры. В общем, это были последние штрихи и всплески великой эпохи Серебряного века, закончившейся вот таким колоссальным раздраем, как революция 17-го года, а потом чудовищной гражданской войной, голодом, исходом сотен тысяч людей из страны, смертью миллионов других людей, закончившейся тем, что у власти оказалась та самая партия, которую никто в грош не ставил еще в апреле 17-го года, и идеи лидера которой казались к некогда его близкому соратнику Плеханову не более чем бредом. Но, увы, этот бред вполне успешно реализовался в нашей стране.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную 17-му году. Разговор о повседневности в эпоху русской смуты мы вели, пользуясь, в частности, альбомом «Россия. 20 век. 1917», выпущенный «Интерросом». Составили этот альбом Владимир Гонигберг и Арсений Мещеряков. Авторы концепции Ирина Осторокова и Арсений Мещеряков. Нашим рассказчиком был профессор Олег Будницкий. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Часть откроет программа «Книжный угол» с рассказом о романе чешского писателя Владислава Климы «Страдания князя Штернангоха».
Образ женщины в современной мужской прозе – это тема передачи «Мужчина и женщина».
А программа «Радиоблог» посвящена, как всегда, новейшим тенденциям развития российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».